Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте, вы смотрите канал «Ищем выход», и я, Марк Нуждин, представляю вам особое мнение правозащитника Игоря Кочеткова. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну и я сразу вам скажу, что, во-первых, вы можете ставить нам лайки, можете писать в обсуждении, но, кроме того, конечно же, этот эфир доступен и в метавселенной Эхо, так что в онлайн-приложении вы его видите, и вообще существует много разных хороших и красивых способов, каким вы его можете посмотреть. А раз вы его смотрите, то обязательно ставьте лайки, это очень помогает нам противостоять атакам со стороны клонов, дронов, ботов и всех вот этих вот электронных существ, которые иногда предпринимаются, ну а также помогают устойчивости и продвижению канала. Ну и, конечно же, помогайте нам деньгами, как это сделать, я по ходу программы напомню. А сейчас давайте к основным мнениям. Три вещи, которые я вынес в анонс, это обмен Навального, пытки как часть российской политики и права мобилизованных. Но еще, конечно же, мы поговорим о выборах, которые у нас в России завершились в эти выходные, то есть мы прям с пылу с жару эту тему подхватываем. Но давайте сначала начнем с публикации Wall Street Journal, которая написала, что политика Алексея Навального могут включить в сделку по обмену заключенными между Россией и США. Как правило, такого рода обмены последнее время происходили разведчиками-шпионами. А вот тут вдруг политик. Как вы оцениваете перспективу?
Ну, слушайте, я думаю, что надо исходить, наверное, из, во-первых, каких-то формальных оснований, которые могут быть для такого обмена, во-вторых, из существующих прецедентов. Да, вот вы правильно заметили, что в основном обмениваются шпионами, но что важно, обмениваются все-таки гражданами своих стран. Да, то есть, как бы, там, например, если говорить о США и России, то есть Россия отдает американцам американских граждан, соответственно, американцы, наоборот, российские граждане, которые находятся в заключении. Да, как известно, Алексей Навальный не является гражданином США, у него даже нет второго гражданства, поэтому с формальной точки зрения здесь большой вопрос, а что имеется в виду, каков механизм. Да? Но, с другой стороны, если посмотреть не только на формальную, но и на историческую точку зрения, да, вот, например, мы помним про Михаила Ходорковского, да, который тоже, он не был обменен, он был просто освобожден и практически сразу из тюрьмы отправился в Германию, по-моему. Да. Вот. И поэтому здесь вряд ли можно говорить о... Да, ну, конечно, можно еще вспоминать более ранние прецеденты, вообще исторические, да, времен Советского Союза, да, обменяли хулигана на Луиса Карвалана, да, но я думаю, что это слишком-то легкие для нас прецеденты, но скорее здесь можно было говорить, если есть такая возможность, я не знаю. Да, то есть, как бы, у меня нет информации, я не владею теми данными тех источников, которые есть в Wall Street Journal, вероятно. Вот, но, тем не менее, скорее здесь можно говорить о некой политической сделке. В случае с Ходорковским, да, это была политическая сделка, так скажем, Путину что-то предложили взамен. Я плохо себе представляю, что... Кто и что может предложить Путину в обмен на то, чтобы вывести Навального из России? Я не говорю, что это невозможно, я говорю, что я не представляю себе, что это может быть. Ну, может быть, например, отмена ордера Международного уголовного суда на арест Путина. Да? О, ну, почему нет? В конце концов, да, если пофантазировать. Вот что-то такое, наверное, может быть.
Это очень похоже на то, что в угоду сиюминутной вот этой вот сделки будет поставлен общий принцип под угрозу. Вам не кажется?
Ну, можно по-другому на это посмотреть. Можно сказать, что, скажем, как бы принцип гуманизма, да, будет восторжествует, да, и ради торжества гуманизма, ради того, чтобы освободить невиновного человека, да, мы говорим о невиновном человеке, который не совершал никаких преступлений, да, вот, и насколько нам известно на сегодняшний день, и там международная судебная система в виде Европейского суда по правам человека это подтверждает, вот, что судебный процесс был несправедливым. И я думаю, что почему нет? Я бы, вот, если, ну, я тут свое мнение высказываю, конечно, я думаю, что это того стоит. Да? То есть, и, ну, понимаете, то есть мы тут обмениваем некого журавля в небе, некую абстрактную возможность ареста Путина, которая является политически неосуществимой, прямо скажем. Да? Вот, и на синицу в руке в виде освобождения виновного человека.
Да, да, трудно не согласиться, потому что в том случае, когда у нас есть шанс кого-то спасти, то этим шансом, наверное, не стоит пренебрегать. Давайте к новостям относительно избирательной кампании перейдем, несмотря на то, что ее называют, да не побоюсь здесь абсолютной степени, самой бессодержательной и самой скучной за последние годы. Здесь, тем не менее, мне кажется, стоит прокомментировать хотя бы вот такую вещь. Ведь право граждан на участие в выборах – это какая-то база, это прямо основа всего существования государства. Можно ли говорить о том, что это право хотя бы где-то, хотя бы как-то сохраняется и хотя бы как-то вообще было использовано гражданами в этой кампании?
Ну, уточним, да, что, скажем, право на участие в выборах, право избирать, быть избранными – это действительно основа демократического государства. Да? Вот. А демократическое государство – это не какая-то, знаете, не какая-то данность железобетонная. Это некий континуум. Да? Бывают государства более демократические, менее демократические. Вот Россия – это, так мягко скажем, минимально демократическое государство. Вот даже меньше, чем минимально на сегодняшний день. И вот с этой точки зрения надо оценивать пределы свободы избирать и быть избранным, которые есть в России. Да, я не буду здесь рассказывать вам и нашим зрителям, слушателям, вещи, которые мы все и так знаем, да, про то, как у нас допускают к выборам и что, ну, а, собственно, знаете, даже тут же можно, не боясь получить статью за дискредитацию чего-либо, сослаться на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который сказал, что выборы у нас – это не демократия, это дорогостоящая бюрократия. И хорошая новость заключается в том, что в нынешних обстоятельствах российские чиновники и российские официальные политики стали чаще говорить правду. Вот то, что сказал Песков, это правда. И это и правда лучше, чем неправда. Побуду здесь с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, да, то есть свобода лучше, чем несвобода, а вот правда лучше, чем неправда. Вот. И поэтому да, то есть, если смотреть на эти выборы как на дорогостоящую бюрократию с минимальным, вообще, минимальными признаками какого-то демократизма, то можно сказать, что насколько это возможно, граждане получили право проголосовать. Да? Ведь хорошая новость в том, что выборы не отменили, они прошли. Да? И даже участвовали какие-то другие партии, кроме «Единой России». Да? То есть это не все-таки полный Советский Союз. Я, правда, еще не видел результаты. И ну, вот успел посмотреть только с утра, что вроде как в Екатеринбурге, например, прошли все 6 партий, которые участвовали, по-моему, в выборах в городскую думу. Смотрите, как хорошо. Вот даже «Яблоко» прошло. Вот. И... Ну, а избирательные права граждан, ну, то они такие, какие есть, да, можно было прийти проголосовать. Кого-то заставляли голосовать, очень многих заставляли голосовать, да, вызывает вопросы, там, выбор в Москве, например, где почему-то, там, опять у нас результаты электронного голосования очень сильно отличаются от результатов бумажного голосования. То есть, ну, это все вопросы, которые вы знаете, да, и все эти претензии можно повторить. Что касается содержательности, да, между прочим, это... такой консенсус, даже прокремлевские комментаторы, прокремлевские политологи, ну, вроде там Сергея Маркова, да, есть такой, они тоже говорят, что это, как Марков сказал, это выборы в стиле нирваны, да, в стиле недеяния, да, то есть никто ничего не собирается делать. Вот, никто не пытался, даже не пытался, так скажем, друг другу составить конкуренцию. Даже был случай, когда, например, в каком-то регионе, сейчас не помню, кандидат от «Единой России» выпустил агитационные материалы, где он агитировал за кандидата от ЛДПР. Да, хотя они были конкурентами, но вот они, люди друг другу помогали. Да? То есть вот это действительно такое недеяние. Поэтому, ну, поэтому да, ну что вы хотите от меня услышать? Да, вот такие выборы, но повторю, что хорошая новость заключается в том, что они состоялись. То есть процедура сохранилась, это важно. 30 лет не было такой, назад не было такой процедуры. Да? Не было у нас там альтернативных кандидатов, не было там какой-то хотя бы видимости агитации и так далее. А это значит, что ну, сейчас у меня полетят, наверное, тапки и другие предметы, но тем не менее мы, в смысле российская Россия сделала за 30 лет какой-то прогресс в области демократии, который даже при этих обстоятельствах невозможно отмотать назад. Со всеми, вот со всеми оговорками, которые я уже сделал и которые можно сделать.
Ну да, и, кстати, между прочим, если вспоминать исторический опыт, вот, который вы только что привели, ведь сама система выборов, она была и в СССР. Ну да, они были безальтернативными, там был один кандидат, который получал там, на всех уровнях по одному кандидату, но, тем не менее, как только кандидатов разрешили других, так тут же оказалось, что они, а, есть, и, б, мы знаем, как организовать выборы, как посчитать голоса.
Совершенно, есть... совершенно верно, да. Да, я согласен.
А скажите, полностью, да. А вот скажите, в нынешней ситуации, как вы считаете, от чего нужно избавить существующую избирательную систему, чтобы она стала работать, ну, не совсем как надо, но плюс-минус как надо? То есть в Советском Союзе просто допустили других кандидатов и разрешили честный подсчет голосов. А что нужно сделать сейчас?
Значит, сейчас, ну, значит, сейчас российскую избирательную систему нужно избавить от нынешнего политического режима. Да, вот начнем с этого. Да? И также мы можем сказать, что и в Советском Союзе, между прочим, как бы не просто вот технически взяли, разрешили других кандидатов и честный подсчет голосов, поменялась политическая система. Да? Сначала прошли, то есть вот эти выборы свободные первые, которые были в 89 году, первые такие свободные выборы на народных депутатов СССР, они прошли уже после того, как, в общем-то, уже вовсю шла политическая реформа, да, и политическая система уже поменялась. Это особенность, наверное, России, ну, не только России, всех вот таких становящихся демократий, что власть не меняется на выборах, да, выборы скорее закрепляют, или даже не то, что закрепляют, они манифестируют и оформляют, вот правильное слово, оформляют уже изменившееся положение дел. Поэтому как бы наивно ожидать, и с моей точки зрения, что как бы нынешняя российская власть поменяется в результате выборов. Да? Но если она начнет меняться, не просто власть, не просто лица у власти, да, собственно, политическая система начнет меняться под влиянием других факторов, тогда в какой-то момент выборы понадобятся как элемент, как необходимый элемент для закрепления вот этих, и развития этих изменений. Почему я не вдаюсь сейчас в какие-то вот технические вопросы, там, как голоса считать, как кандидатов выдвигать и так далее? Потому что нынешняя избирательная система, она, как бы сказали, что она как бы плохая. Нет, она хорошая. Она хорошая для нынешнего политического режима. То есть это механизм, который обслуживает нынешний политический режим, та самая дорогостоящая бюрократия, которая обеспечивает функционирование, ну, как политологи говорят, плебисцитарной диктатуры. Да? Вот это элемент, вот такой плебисцит. Вот они такими только и могут быть при нынешнем политическом режиме. Поменяется режим, поменяются выборы.
Очень хорошая мысль, и у нас тоже есть свой механизм, который позволяет нам функционировать. Я хочу напомнить нашим слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Посмотрите, пожалуйста, в описании программы, как это можно сделать. Ваш донат в 200-500 рублей очень поможет нам существовать дальше и дальше выпускать программы, которые собственно, и служат той цели, чтобы плебисцитарная демократия оставалась вне вашего дома. А в вашем доме царила самая настоящая демократия с разными мнениями, разными точками зрения на разные вопросы, чтобы вы могли обсуждать со своими друзьями, знакомыми и близкими то, что происходит, не только пользуясь одним, двумя, тремя официальными каналами доступа к информации. Помогайте нам, пожалуйста, и выбирайте те способы, которые вам больше всего подходят, а тем, кто нам уже помог, большое спасибо. Мы существуем только благодаря вашей поддержке. Ну и давайте закроем тему выборов вот каким курьезом. Ну, мне кажется, многие на это обратили внимание, на то, что вот в непризнанный ДНР участки для голосования просто решили в 3 часа дня в воскресенье закрыть, потому что явка достаточная. Я не знаю, но, по-моему, это для России беспрецедентное явление. И вот так вот уже поступать, вот как вам кажется, это что-то новое, это обозначает какую-то качественную структуру, структурное изменение, или плебисцитарная демократия в том числе и это допускает?
Ну, плебисцитарная диктатура, будем говорить, да, это не про демократию совсем, конечно. Понимаете, я думаю, что вот если что в ДНР это даже не плебисцитарная диктатура, это просто военный режим. Да? Там идет война, да? Там какая там демократия, о чем вы вообще? Да, я думаю, что я предполагаю, точнее, это моя фантазия, безусловно, но я думаю, что вообще там чиновники и руководители ДНР искренне не понимают, зачем им выборы. Да? То есть вот если где-нибудь там в Рязанской области, где-нибудь в Екатеринбурге местная бюрократия понимает, зачем им выборы, да, для чего они нужны, а в ДНР-то они зачем? Ну вот, скажем, понятно, что нет там никаких там политических дискуссий, да, нет вопросов о том, как должна и кем должна управляться ДНР и другие территории, оккупированные, на территории которых идет война, которые оккупированы, которых, собственно, действующий политический режим, он, безусловно, с правовой точки зрения ничтожен. Да? И поэтому удивляться тому, что там закрыли участки, да, господи, тут надо скорее удивляться тому, что их вообще открыли, да, скажем, зачем, вот, и это как бы одна история, другая, но я бы так сказал, что нельзя исключать, что это может на будущих выборах стать таким прецедентом, да, для других регионов тоже. Тут можно вспомнить для сравнения, например, Чечню, да, где вот мы с вами до эфира договаривались, что там про пытки мы еще поговорим, и вот когда-то, в общем, применение такое массовое, открытое применение, даже без стеснения пыток, было таким исключительным, или, например, практика извинений публичных, да, за неправильные слова, была таким исключительным чеченским феноменом. И казалось бы, ну, это, и говорили, что ну, это Чечня, это вот такие местные особенности, а сейчас мы видим это по всей России. И поэтому я бы не исключал, да, что подобного рода фокусы, они могут на будущих выборах распространиться и на другие регионы.
Зубковатая перспектива, но что имеем. Давайте о войне поговорим, тем более, что мы так вот постепенно к этой теме переходим. И история здесь, в общем-то, безрадостная, потому что теперь уже и украинский генштаб предупреждает, что в ближайшее время в России может начаться новая волна мобилизации. О новой волне мобилизации со всех сторон уже предупреждают. Единственное, что, по-моему, не все западные спецслужбы еще предупредили, потому что перед прошлой волной, по-моему, и британская разведка, и американская разведка предупреждали. Вот сейчас вроде кто-то из них пока еще не сказал решающих слов. Скажите, вот новая волна мобилизации, может быть, по аналогии со старой волной, а может, прецедента этому пока не было, она означает, что все права мобилизованных, они аннулируются как-то фактически?
Ну, давайте по порядку. Да, по поводу, так скажем, предупреждения о новой волне мобилизации, я не помню за последние, по крайней мере, год, может быть, чуть больше, какого-то момента, какого-то дня, когда кто-нибудь не предупреждал, что в России вот-вот начнется новая волна мобилизации. Что касается украинского генштаба, то я вам напомню, что в январе или в декабре 22-го, или в январе 23-го года министр обороны Украины лично выступал, значит, на русском языке перед россиянами на Ютубе и говорил, что я точно знаю, что после Нового года начнется мобилизация. Надо понимать, что это большой страх, да, это большой страх для всех, кто живет в России, да, вот эта вот новая волна мобилизации. И поэтому, конечно, этот страх, он эксплуатируется всеми, так сказать, в своих интересах себе на пользу. Это такой элемент тоже так, и психологической войны в том числе. Поэтому то, что там генштаб украинский предупреждает, я бы не рассматривал это как бы прям знак того, что теперь точно вот оно начнется. Но, повторяю, постоянно там прогнозы появляются, что вот-вот начнется. Но как бы совсем тоже исключать такую возможность нельзя. Тут есть как бы две разные истории. Те, кто говорит о том, что мобилизация неизбежна, они руководствуются логикой военной необходимости. Говорят, что ну вот уже действительно нужно пополнять резервы. Ну, причем это говорят как там сторонники России в этой войне, так и противники ее, что да, вот неизбежно, нужно откуда-то брать людей. Но кроме военной логики есть еще логика политическая, да, потому что с политической точки зрения, по крайней мере, предыдущая волна мобилизации была неудачной. Потому что как-то люди расстроились, начали волноваться, эту мобилизацию как-то очень быстро начали сворачивать. И даже, заметьте, возвращаясь к теме выборов, да, то, скажем, тема там, войны, она не присутствовала на этих выборах. То есть есть информация, что это было сознательное решение там, той же «Единой России» не педалировать тему, чтобы не расстраивать население. Надо помнить, что у нас эти-то выборы закончились, а у нас еще будет март 2024 года, президентские выборы. И поэтому я бы сказал, что было бы оплошностью со стороны там, нынешних российских властей, как так сильно волновать население накануне президентских выборов. Вот. Но они могут это сделать. Да? То есть все люди совершают ошибки и глупости даже часто. Вот. Поэтому как бы сказать, что точно ее не будет, я не скажу. Вот. А что касается прав мобилизованных, то есть мы с вами знаем о том, что вот в период между прошлой волной и настоящим днем был принят ряд новых законов, да, которые делают уклонение от мобилизации, безусловно, благое дело с моей точки зрения, гораздо более сложным. Да, то есть введены там официальные запреты на выезд из страны автоматически, да, вот после получения повестки. Введена там система автоматического вручения этих повесток. То есть теперь вы практически не можете сказать, что вы ее не получали. Если выписали, значит, получили. Да, и это абсурд, но вот в такой ситуации абсурд. Вообще все, что вокруг нас происходит, практически все это абсурд, безусловно. Вот, значит, есть и хорошие новости, если могут быть хорошие новости, да, то есть потому что в новом законодательстве мобилизации отменена приостановка решений призывной комиссии в случае, если призывник или мобилизованный обжалует это решение. То есть оно все равно исполняется. Раньше, если вы подаете жалобу на решение военного комиссара, его решение приостанавливается, у вас там войска не отправляют, пока суд не решит, так скажем, правы вы или неправы. Теперь этого нет. Теперь, так скажем, ну вот умерла, так умерла, как говорится. Призвали, так призвали. Можете сколько угодно обжаловать. Но в Государственную Думу внесен депутатом Шаргуновым, да, Шаргуновым был внесен законопроект о том, чтобы все-таки вернуть эту практику при остановке решений избирательной комиссии, военного комиссариата, да, хотя какая разница по нынешним временам. Вот, значит, вернуть эту норму. Посмотрим, да, посмотрим. Может, они ее и вернут, чтобы, опять-таки, сказать, ну, хоть немножко кого-то успокоить. Что касается прав мобилизованных, ну, слушайте, ну, это то же самое, как с правами избирателей. Да? То есть они находятся под большим вопросом. Да? Пространство для там, гарантии, то есть, вот это пространство этих гарантий каких-то прав, предусмотренных законом, оно очень маленькое. Это надо признать. Но это пространство все-таки есть.
Да, ну то есть получается, что если человек, даже так, если не если человек получил повестку, а если человеку отправили повестку, да. То тут уже места для маневра практически не остается.
Да, но опять-таки, да, вот мы говорили с вами, постоянно сегодня говорим о том, что вот есть формальная сторона вопроса, а есть сторона вопроса фактическая, да, политическая и техническая, я бы сказал. Потому что для того, чтобы вот эта система с повестками отправили, значит, получил, работала, нужен вот электронный реестр повесток, электронный реестр призывников, который должен был по планам быть внедрен до осеннего призыва. Вот, вот уже как бы он должен быть. Но, как выясняется, до сих пор этого не сделано. Да? И якобы была такая информация о том, что сегодня на вот эту электронную систему обработки там, повесток, документов военнообязанных перешел только один военкомат в Москве. Там не вся Москва, а один военкомат в Москве. Да, это про темпы. Да? Сколько потратили денег, сколько украли денег, да, так скажем, кто и как качественно занимался созданием этой системы, мы просто не знаем. Да, это такой черный ящик. Поэтому, как бы, да, ну, слушайте, ну что я тут, классика, да, так сказать, суровость законов может смягчаться необязательностью или невозможностью их исполнения, как это было, кстати, и при первой волне мобилизации, честно говоря. Вот, поэтому, то есть, с одной стороны, да, есть определенные еще правовые инструменты, а есть надежда на то, что эта система у них будет работать, как всегда, плохо.
И еще, это мы пока говорили о тех людях, которых только могут призвать, мобилизовать или уже призвали, мобилизовали, а вот сейчас давайте поговорим о тех, кто там уже оказался. Власти Ростовской области попросили командование Южного военного округа, это я читаю новость, по-моему, то ли вчерашнее, то ли сегодняшнее утро, предоставить отпуск мобилизованным жителям региона, пишет 7 на 7. То есть, да, раньше с такой же просьбой обращался глава Ленинградской области. То есть, получается, что местные власти начинают выступать как просители соблюдения прав для своих граждан у военных. С одной стороны, механизм совершенно неправовой и вообще странный. С другой стороны, вы уже показали, что, может быть, по факту ситуация гораздо лучше, чем по закону. И вот с отпусками военных, как вы считаете, во-первых, законность требований, законность ситуации с точки зрения тех самых военных я даже не ставлю под вопрос, но, во-первых, действует ли подобная мера, может быть, вам известны какие-то прецеденты, когда по просьбе местных начальников военные все-таки начинали соблюдать какие-то права своих подчиненных?
Ну, вот я не могу вам привести какие-то прецеденты, поскольку я вот специально там узко не занимаюсь правами военнослужащих, поэтому у меня нет такой информации, нигде в открытых источниках я ее не встречал. Но, безусловно, я, так же, как и вы, видел, давно уже как бы появляются такие новости, что, во-первых, военным не дают отпуска, и, во-вторых, местные власти за них просят. И просят, чтобы их отпустили в отпуск. И, в общем, понятно, почему это происходит. Это вот как раз когда такие политические механизмы заменяют отсутствующие правовые. Да, когда вот если вы не можете получить что-то по закону, можно получить по блату. Вот. И, значит, соответственно, если ваш руководитель вашего региона достаточно влиятелен, и имеет там вес там, в администрации президента и так далее, он может, наверное, добиться того, чтобы все-таки закон в данном случае соблюдался. Ну а то, что людей не отпускают в отпуск, это вот про то, ровно про то, о чем мы с вами только что говорили, про то, что людей не хватает на фронте, вероятно, да, поэтому как бы не хотят отпускать в отпуск, при том, что некоторые, ну, по крайней мере, какая-то часть отпускников имеет тенденцию не возвращаться после отпуска. Да, и это тоже риск. Есть такие уже не одно и не два, что называется, только из известных, да, уголовных дел по поводу невозвращения отпускников. Есть там публичные заявления некоторых отпускников, что мы не вернемся и так далее. Поэтому понятно, почему не отпускают. Это абсолютно незаконно. Как и незаконна вся эта война. Да, начнем с этого. Да, то есть говорить тут о каком-то законе, когда вот все, что происходит, это противоправно, это не гуманно и так далее, в общем, довольно сложно. Но тем не менее, не менее, если об этом говорить, то да, безусловно, это незаконно. И, но, опять-таки, относительно хорошая новость заключается в том, что добиться отпуска, в данном случае, ссылаясь на закон, можно. Можно не только обращаться там, к своему губернатору, но можно обращаться к юристам, например. Да, и есть правозащитные организации, которые оказывают бесплатную юридическую помощь в таких случаях, например, военный омбудсмен, да, если кто-то не знал, кому-то надо, вот запомните, поищите там в Телеграме и там в других интернетах, и вы получите квалифицированную юридическую помощь. Не факт, что это вот точно 100% поможет, но я думаю, что когда речь идет о спасении, может быть, жизни или здоровья ваших близких, все средства хороши, честно. Да? То есть, как бы, если вы думаете, что помогает обращение к губернатору, обращайтесь к губернатору. Если вы рекомендуете, скажем, параллельно обращаться к юристам квалифицированным, вот все средства можно использовать в данной ситуации.
Правозащитник Игорь Кочетков, особое мнение, канал «Ищем выход». Я Марк Нуждин, и мы вернемся через буквально 1.5-2 минуты и начнем тяжелый и сложный разговор о пытках в России. Далеко не уходите.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай, и я, как всегда, рассказываю вам о всех новых вещах, которые делают журналисты «Эхо Петербурга». Видите, несмотря на то, что «Эхо» у нас пытается украсть, мы все равно называем себя журналистами «Эхо» и продолжаем работать, вне зависимости от того, какой канал мы представляем. Конечно, если мы говорим про «Ищем выход», я очень рекомендую всем смотреть вечерние разговоры, которые мы записываем с нашими гостями, и выходят они где-то в районе 22 часов вечером по будням, не каждый день пока, но мы пока стараемся и смотрим, насколько этот формат заходит. И я также напоминаю вам про целый цикл программ от Максима Кузахметова «Все так плюс». Почему-то не всегда получается так, что эта программа набирает достаточное количество зрителей, но, тем не менее, она заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. Поэтому я напоминаю вам про это. Ну и, конечно, то, что я вам точно должен сказать, это то, что на канале «Живой гость» выходит утренний разворот с понедельника по пятницу с 7:55. Подключайтесь к нашим коллегам и смотрите эти утренние эфиры. Ну и, конечно, поддерживайте нас, как это можно сделать, сказано в описании. Нам действительно очень важна и нужна ваша поддержка. Август прошел не очень успешно, и целая серьезная, большая довольно дыра возникла в нашем бюджете, но мы пока справляемся, благодаря вам, за что спасибо.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что это канал «Ищем выход», и это особое мнение правозащитника и публициста Игоря Кочеткова. Мы продолжаем разговор. Да, я в этом месте обычно говорю всегда и скажу и в этот раз тоже. Обязательно ставьте нам лайки, потому что это такая интернет-валюта, которая для вас не стоит вообще ничего. Просто поставьте лайк, и нам это очень сильно поможет. Ну, а если вы готовы помочь больше, то смотрите в описании программы «Как». Я по ходу еще раз напомню, как это сделать и что вообще для этого нужно предпринять, и как мы вам благодарны за то, что вы нам помогаете. Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс назвала истязание частью государственной политики России на территории Украины. Речь идет о действиях по отношению к пленным и к мирному населению, которые происходят с одобрения властей. Она сказала, что неоднократно обращалась к официальному руководству России, но не получала ответов на свои обращения в качестве спецдокладчика ООН. И вот у меня такой вопрос. А как работать в этой ситуации правозащитником, когда вы видите перед собой, ну вот да, пытают. Причем пытают, это ладно, она про оккупированные территории Украины говорит, видимо, потому что она там просто больше была. Но это ведь совершенно не новость для любого региона России. И это действительно системное нарушение прав. Но что делать? Констатировать ситуацию и все?
Ну, смотрите, во-первых, да, надо подчеркнуть, что это одно из самых тяжких вообще нарушений прав человека, да, потому что свобода от пыток и другого унижающего жестокого и унижающего человеческого достоинства обращения – это одно из фундаментальных прав человека, которое, в отличие от многих других прав, не подлежит никаким ограничениям. Вот даже там свободу слова можно ограничить, если это необходимо, но я сейчас не буду вдаваться, в каких случаях ее можно, но можно с точки зрения международного права. Свободу от пыток ограничить нельзя ни при каких случаях, даже в условиях военного положения, чрезвычайной ситуации, боевых действий. Никто не имеет права пытать других людей. Это я, вот, и как и другие правозащитники, просто должен напомнить всем, да? Чтобы никто не пытался искать оправданий для пыток, неважно, там, кто кого пытает, кто с какой стороны. Это как бы одна история. А другая история заключается в том, что действительно пытки являются частью систем репрессий, частью системы правоохранительной системы в России не только на оккупированных территориях, но и на всех остальных территориях вообще. Если, опять-таки, я уже упоминал об этом сегодня, раньше мы обращали много внимания и правильно обращали, продолжаем обращать внимание на то, что происходит в Чечне, да, где пытки фактически узаконены, вот, то сейчас эта практика, она все шире распространяется и на другие регионы. Когда, в общем, даже там сотрудники полиции и не особо и скрывают, ну, сотрудники полиции, например, или сотрудники ФСБ, не особо и скрывают, что они применяют пытки. Да? То есть, ну как, не то, что они не рассказывают об этом, но когда такая информация всплывает, мы не видим никаких вот этих опровержений, возмущений, да что вы такое говорите, да как вы могли подумать на нас, значит, на наши там горящие сердца и холодные головы, но они даже не пытаются. Да? Когда правозащитники приходят с этими кейсами пыток в суды, например, да, то суды иногда даже признают факт пыток, но пытавшие получают, например, условные сроки. Да? То есть фактически государство расписывается в том, что оно разрешает своим правоохранительным органам применять пытки. И этого, судя по, опять-таки, у нас же, понимаете, никто же не ведет такой полной статистики пыток. Это, так сказать, невозможно. Но, тем не менее, судя по той информации, которая присутствует в открытых источниках, да, пытать стали больше, пытать стали чаще, и пытки стали более жестокими. И в том числе пытки применяют и, ну, пытки вообще, тут опять-таки нужно подчеркивать, что они были всегда и в российской, и не только в российской правоохранительной системе, да, пытали, вот там можно поговорить более подробно там с комитетом против пыток, например, это российская правозащитная организация, которые все знают на эту тему, недавно этим занимаются, но надо сказать, что, так сказать, ну, большинство жертв пыток – это действительно люди, которые обвиняются или подозреваются действительно в совершении каких-то рядовых уголовных преступлений. Да, это не обязательно какие-то там диссиденты. Да? Но, судя вот по той информации, которую мы имеем там, после начала войны, пытки стали чаще применяться и к людям, которых следуют за политические взгляды, за участие в каких-то демонстрациях, протестных акциях и так далее. Это вот такая новая тенденция. Но я до сих пор не ответил на ваш вопрос, а что, собственно, с этим делать, правозащитникам, да, тоже, что и
все. А давайте я его чуть-чуть конкретизирую, давайте. Потому что, может быть, не все можно сделать в нынешней ситуации, и даже, наверное, очень мало можно сделать в нынешней ситуации. Но вот так же, как мы с вами говорили о выборах, как вы считаете, что нужно будет сделать в первую очередь при возможной перемене режима, чтобы навсегда вообще очистить правоохранительные силовые структуры России от возможности применения в них пыток? Или, во всяком случае, такие возможности сократить до предела? Какие меры для этого нужны?
К сожалению, мы не знаем на сегодняшний день ни одной правоохранительной системы в мире, которая бы не применяла пытки. То есть масштаб может быть разным, да? Ответственность за это может быть разной. И то там разные бывают ситуации, в том числе в демократических странах, это как бы отдельный большой разговор. Но, тем не менее, ни одной системы, где нет пыток, нет. Да? Так же, как нет ни одного государства в мире, которое не нарушает права человека. Ну, не бывает, да? Вот. И пока, во всяком случае, я думаю, что и не будет. Вот. И, но, тем не менее, действительно, речь идет о том, что о двух вещах. Во-первых, государство должно четко обозначить свою позицию о том, что оно считает пытки неприемлемыми. Оно считает пытки одним из самых тяжких, одним из тягчайших преступлений против личности. Вот это должно быть обозначено как на словах, это важно, так и на делах, да, то есть, например, ну, наконец, можно уже ввести все-таки, например, в российское уголовное законодательство определение пыток. Его сейчас нет. Вы знаете, да, что у нас полицейских и других сотрудников правоохранительной системы, которые пытают людей, их привлекают по странной, на мой взгляд, странной статье «превышение служебных полномочий». По-моему, со стороны полиции превышение служебных полномочий – это когда он в магазине батон колбасы взял бесплатно, да, ссылаясь на то, что он полицейский. Вот это превышение служебных полномочий. А когда он пытает человека – это пытка, да, это преступление против жизни и здоровья человека. Это совсем другая история. И поэтому, да, ввести определение пыток в уголовное законодательство – это должна быть одна из самых тяжелых статей в Уголовном кодексе. Да? Не для того, чтобы вот всех там, я не из садистских соображений говорю, да, или соображений мести. Нет, просто таким образом государство подчеркивает, насколько серьезно оно относится к этому преступлению. Вот. И применять эту статью, да, не давать за пытки условные сроки, это абсурд. И это первое. Второе, это, безусловно, общественный контроль. Реальный, не тот, который есть сейчас, да, а реальный общественный контроль за местами содержания задержанных, например. Да, когда представитель правозащитной организации может беспрепятственно войти, да, войти в полицейский участок и посмотреть, что там происходит, беспрепятственно войти в СИЗО, где, по его данным, могут применяться пытки и так далее. То есть две вещи. Во-первых, действительно, позиция государства, выраженная и в законодательстве, и в правоприменительной практике. Второе – прозрачность правоохранительной системы и тотальный общественный контроль. Вот я бы сказал, вот эти две вещи, которые абсолютно необходимы, чтобы хотя бы получить шанс на снижение распространенности этого тяжкого преступления. Вот. И если дальше идти там, о том, что можно все-таки делать сейчас, ну вот то же, что и раньше делали, честно говоря. Во-первых, говорить об этом, ну, потому что, понимаете, здесь какая есть опасность. Ну вот я уже сам сказал, что пытки есть везде, да, в любой стране. Да. Сейчас времена тяжелые, идет война, все страдают, всем плохо, и поэтому что же удивляться, что пытки применяются. Да. Даже человек такое странное существо, что он или она может привыкнуть к чему угодно. Начать воспринимать любое чудовищное действие как нечто само собой разумеющееся, потому что это каждый день происходит. Вот мне кажется, что одна из задач правозащитников и людей, сочувствующих, заключается в том, чтобы не привыкать и не давать привыкать к этому окружающим. Говорить об этом. Вот я начал свой спич про пытки, да, с цитирования международно-правовых документов о том, что такое пытки, о том, что это право человека не подлежит, свобода от пыток не подлежит никаким ограничениям. Постоянно это повторять. Постоянно повторять о том, что нет никаких оправданий для применения пыток. Какая бы ни была тяжелая ситуация вокруг. Это первое. Второе. Все-таки, когда лучше, когда хуже, но огласка, да, освещение ситуации, в которой могут применяться пытки или применяются пытки, работает. Она помогает. Она помогает, ну, например, спасти от пыток каких-то конкретных людей. Она помогает, она заставляет, все-таки заставляет, да, представителей правоохранительных органов ну, как-то оглядываться по сторонам. И поэтому, да, то, что делают средства массовой информации, то, что делают правозащитные организации, когда они действительно вот выискивают, что называется, эти случаи пыток, не оставляют ни одну ситуацию, которая им становится известной, без внимания, это тоже очень важная работа, это тоже помогает защитить кого-то. И это, опять-таки, если мы говорим о будущем, создает базу для дальнейших расследований. Да? То есть как бы ничто не должно быть забыто, простите за эту избитую, за этот избитый слоган, но это относится не только, как это обычно у нас бывает, к памяти жертв войны, но это относится также и к жертвам пыток. Да? То есть вот создание этой базы случаев пыток для того, чтобы в будущем эту базу открыть и начать проводить расследование без срока давности, это такое тяжкое нарушение прав человека, по которому не может быть срока давности. Это мое убеждение, естественно, мое мнение. Вот. Поэтому создание такой базы, подготовка будущих расследований, будущих судебных разбирательств по пыткам – это тоже сегодня важная часть работы, на мой взгляд. Тем более, что, как вы правильно заметили, речь идет не о каких-то отдельных случаях, да? Речь идет о системе. Когда фактически пытки не только производятся, они покрываются государством, они де-факто разрешены. И поэтому ответственность в будущем должны будут нести не только люди, которые применяют сегодня пытки, но и те, кто их покрывает. Да, и те государственные органы, которые не принимают законы, необходимые для профилактики пыток, те, которые не проводят должного уровня расследования, все должны предстать, ну, боже мой, штамп такой, предстать перед судом. По крайней мере, ни один из этих случаев не должен быть забыт. Вот я так скажу.
Вы еще сейчас ответили, ну, или дали что-то похожее на ответ тем нашим слушателям, зрителям, которые в чате пишут, что да, конечно, права прописаны где-то на бумаге, в реальности они не применяются. Но зато вы молодцы, вы хоть помните, что эти права есть, что они где-то записаны. То есть, когда ситуация изменится, то вы откроете эти бумаги и скажете, да. А у меня ведь тут написано, давайте соблюдать уже.
Да, и можно я тут тоже прокомментирую, потому что это действительно очень важный момент, и он часто всплывает, да, часто мы можем, и правозащитники особенно могут слышать этот аргумент о том, что ну да, вот на бумаге все записано, что вы все повторяете, на бумаге записано, а на деле вот ничего не делается, понимаете? А, ну да, а кто, вы знаете вообще какие-нибудь истории, когда что-то написанное на бумаге начинает само делаться? Да? То есть мы же с вами взрослые люди, мы не верим в чудеса, мы не верим в магию, о том, что есть какая-то такая бумага волшебная, да, и волшебные чернила, которыми можно на ней что-то написать, и оно само начнет осуществляться. Нет. На бумаге, дорогие друзья, ваши права и мои права написаны для того, чтобы я и вы о них знали. Да? А вот дальше многое зависит от государства, от нас, как мы вообще добиваемся сегодня, будем добиваться потом. Да? Не забудем о том, что у нас есть права, не забудем о том, что эти права сегодня нарушаются. И когда времена поменяются, в том числе, мы будем пытаться делать все, чтобы государство, новое государство, извлекло уроки из своего прошлого, приняло соответствующие законы, которые бы гарантировали нас от повторения подобных ситуаций, изменило бы практики свои административные, которые бы исключили вообще саму возможность тех нарушений, которые мы видим сегодня. Поэтому, да, то, что они написаны на бумаге, это важно. Важно, чтобы мы знали, что написано на бумаге, и об этом помнили. Кроме того, все-таки скажу, да, что даже сегодня есть возможности для того, чтобы пытаться отстаивать свои права, и многим это удается, да, и не надо эти возможности игнорировать. Это не значит, что у вас все сразу получится, и обязательно получится, да, ну вот мы живем в неидеальном мире.
Сейчас мы радикально меняем тему, впрочем, не очень радикально, но меняем. Я перед этим только напомню нашим слушателям и зрителям, что нам можно и нужно помогать, и, пожалуйста, посмотрите в описании программы, как это можно сделать, не пренебрегайте такой возможностью оказать нам помощь. Большое спасибо всем, кто уже нам помогает. Способы там самые разные, начиная от просто положить деньги на номер мобильного телефона и заканчивая всякими хитрыми путями через сервисы, через службы, через криптовалюту даже. Ну, в общем, посмотрите то, что вам подходит, и выберите способ и возможность для доната. Большое спасибо всем, кто нам уже помог. И помните, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, исключительно на вашу помощь. А теперь давайте к... Это вот, знаете, вы же сказали, что мы живем в неидеальном мире, идеальных государств не существует, и любое государство так или иначе бывает нарушает права. И здесь хорошую иллюстрацию нам как раз показали буквально на днях, когда оказалось, что это канал РБК выяснил, посмотрев ответ Евросоюза, чиновника Еврокомиссии, что, из которого следует, что россияне, которые въезжают в ЕС, рискуют лишиться, в общем, всего на свете. А суть заключается в том, что чиновник в своем ответе на вопрос, подлежит ли автомобиль россиянина, зарегистрированный в России, аресту в Европе, написал: статья 3I, ну, английская буква, не знаю, в немецком она, может, по-другому называется, регламента совета запрещает покупку, импорт или передачу прямо или косвенно товаров, перечисленных в предложении 21. Сюда входят легковые автомобили. Частное или коммерческое использование, а также продолжительность пребывания в ЕС не имеет значения. И вот тут журналисты полезли смотреть, что там запрещает импорт в Евросоюз, это самое приложение 21. А там чего только нет, включая шампуни, зубные щетки, смартфоны, значит, и так далее, и так далее. И получается так, что из закона вроде бы следует, что если человек ввозит на территорию Евросоюза зубную пасту, у него эту зубную пасту должны изъять. Просто в Германии немецкие таможенники прочитали то, что написано. И здесь вот интересно, как это. Во-первых, думают ли, часто ли законодатели вообще в принципе совершают подобного рода вещи, которые нарушают совершенно базовые права, пусть и не твоих граждан, но людей, которые приезжают. А во-вторых, как на ваш взгляд, это вот прямо ошибка, которую сейчас будут менять, или как-то все-таки это вызовет какое-то обсуждение и какие-то волнения, в том числе и в Евросоюзе?
Ну, я не знаю насчет волнений, да, не могу отвечать за эмоции сотрудников, так сказать, Еврокомиссии и других органов Евросоюза, но, безусловно, бюрократия, она везде бюрократия. Да, и они могут прочитать любое правило и применить любое правило в любой стране, опять-таки, таким образом, что мало не покажется никому. Да? Могут и, там, и сказать, что зубную пасту нужно россиян, въезжающих, отбирать. Но, слава богу, мы с вами знаем, что не то, что прям повально у россиян, въезжающих сегодня в Евросоюз, отбирают зубную пасту или конфискуют машины. То есть тут, понимаете, я, к сожалению, не знаком вот с конкретным этим кейсом, про который спрашивала РБК у таможенников немецких, да, что там была за машина, может, он ее там собирался продавать, например, да, и тогда это действительно предмет импорта. Вот, то, но не знаю, да, но опять-таки есть нормы, написанные на бумаге, опять же, да, есть практика их применения, и, слава богу, да, в Европейском Союзе есть даже суды, в которые можно обращаться для того, чтобы оспорить какие-то действия чиновников. И мы знаем, что, например, даже там некоторые россияне, которые под санкциями находятся, обращаются в суды и добиваются отмены этих санкций. Да, но это очень большие, богатые люди. Вот. Но мы, к сожалению, к счастью, опять-таки не сталкиваемся с повальным, опять-таки, изъятием зубной пасты на границе. Вот. Но то, что режим санкций несовершенен, мягко говоря, то, что это такая очень опасная зона для нарушения прав человека, которые одинаковы для всех. Мы говорим сейчас не о правах граждан, мы говорим о правах человека, которые одинаковы для всех людей, независимо от их гражданства, происхождения и так далее, и так далее. Вот, поэтому, ну, это факт, да, что многие санкции, они применялись в большой спешке, да, и там это могло напоминать соревнования, да, так скажем, кто сильнее подвергнет там, всех россиян каким-нибудь санкциям. И поэтому, наверное, есть в разного рода регулятивных документах и Евросоюза, и, наверное, США, какие-то пункты, сформулированные очень двусмысленно, которые можно при желании действительно применять абсурдным образом. Я просто больше не знаю, что вам еще сказать по этому поводу, да, потому что не могу комментировать конкретные положения от регламентов Евросоюза, я с ними не знаком.
Вы сказали важную вещь о том, что в конечном итоге права человека должны быть выше, чем вот какие-то вот эти вот стремления кого-то как-то прижать. И хорошо, что есть суд, куда этот человек может обратиться и надеяться на справедливость в своем отношении. Еще один вопрос, который мне хотелось бы вам задать. У нас очередной сезон охоты на табличке последнего адреса. И это вроде как бы не имеет прямого отношения к защите прав граждан, но, тем не менее, многие правозащитники комментируют это, они видят в этом определенный симптом. И вот видите ли вы значимость того, что таблички последнего адреса вновь стали снимать с домов, ну, в частности, в Москве и Петербурге? Или на фоне всего прочего это может быть не так важно?
Все, что касается нарушения прав человека, это важно, независимо от фона. Вот это когда мысль, которую я сегодня пытаюсь проводить на протяжении всего нашего разговора, и здесь я тоже это повторю. Снятие табличек последнего адреса имеет прямое отношение к нарушению прав граждан. Это, например, нарушение прав граждан на свободу выражения мнения. Да? Вот мы, так скажем, хотим почтить память жертв политических репрессий, мы выражаем свое мнение. Да? И это нарушение нашего права на свободу слова. Да? Так что нет, это нарушение прав человека, прямое. Вот. Тем более, что снять этих табличек не имеет никакого рационального объяснения, никакого рационального оправдания. Собственно, что? Да, вот они висели-висели, тут вдруг они что, стали угрожать домам, на которых они висят? Что происходит? Вот, поэтому понятно, что это политическая мера. Мы с вами знаем, да, почему это происходит. Мы понимаем, что это, собственно, попытка... продолжение, то есть, скажем, попытки ликвидировать в России любую независимую на государство гражданскую активность. Понимаете, мое мнение по этому поводу, я думал об этом по поводу этой практики снятия табличек, оно, мое мнение таково, что дело даже не в памяти жертв политических репрессий. Да, вот, ну, там есть у нас мемориалы жертвам политических репрессий, которые лично Путин когда-то открывал, да, их не закрывают. Да? Дело в том, кто повесил эти таблички. Дело в том, что это действительно сугубо независимая на государство гражданская инициатива. Да? И вот таких инициатив, несогласованных, да, не должно быть с точки зрения вот тех людей, которые сегодня управляют российским государством. Вот это здесь, по-моему, главный момент.
То есть дело даже не в табличках. Что ж.
Дело в том, кто их повесил, да.
И еще, я думаю, мы успеем прокомментировать достаточно важную вещь, хотя у нас, конечно, не так много моряков в стране, и касается это не очень большого круга людей, но тем не менее, Генпрокуратура признала нежелательной Международную федерацию транспортных рабочих. И вроде как эта новость где-то была на периферии, пока не оказалось, что этот профсоюз, оказывается, очень сильно помогал российским морякам, которые так или иначе за границами России, где-то в зарубежных портах, вступили в конфликт с работодателем, оказались в сложной ситуации, там, допустим, потеряли документы или столкнулись с невыплатой зарплаты. И здесь морские профсоюзы, уже российские, вполне лояльные совершенно, они сказали, что, ребят, как же так, мы столько людей под удар ставим, давайте мы добьемся отмены решения Генпрокуратуры. Вот на ваш взгляд, во-первых, возможно ли это? А во-вторых, я даже не знаю, как точно этот вопрос сформулировать, потому что очередное объявление нежелательной организации, мы их столько видели уже, и столько уже людей от этого пострадало. Ну вот теперь моряки.
Знаете, я начну с того, что все организации, которые сегодня признаны в России нежелательными, они очень много помогали российским гражданам. Да? Это были очень полезные, как бы для российских граждан очень полезные организации. Там не будем вдаваться в подробности. Мы помним с вами о том, что сейчас в тюрьме находится Григорий Мельканьяц, который возглавляет ассоциацию «Голос», по той же самой причине – сотрудничество с нежелательной организацией. Это способ, в том числе, расправы с неугодными, расправы с инакомыслящими. То есть всегда можно найти какую-то связь с какой-то зарубежной организацией, признать ее нежелательной, вот и все. Это плохие новости. Хорошая новость заключается в том, что все-таки профсоюз моряков – это не совсем ассоциация «Голос». Да? Это, скажем, все-таки не политическая организация, за которой стоит какое-то количество людей – даже, наверное, лояльных к власти. И вот то, что уже даже эти люди, которые не имеют политических претензий, да, или каких-то идейных претензий, претензий к действующей власти. Даже то, что они уже начинают возмущаться вот этим законодательством о нежелательных организациях, я считаю, это хорошая новость. Это повышает шансы на то, чтобы как бы общество наконец прозревало и понимало, что это, эти законы отнюдь не безобидны. Эти репрессии, которые, казалось бы, направлены против отдельных людей, они могут коснуться каждого. Поэтому я скажу так, хорошо уже то, что значит, вот этот российский лояльный профсоюз моряков пытается добиться отмены этого решения. Это прогрессивный шаг, на мой взгляд, с точки зрения нашего российского политического развития. Удастся ли? Посмотрим, я не исключаю, да, потому что это все-таки не ассоциация «Голос».
Угу. И еще у нас буквально минута остается, но тем не менее тема прозвучит, и это хорошо. У нас вслед за Вагнером Минобороны начал вербовать заключенных, и здесь в этой ситуации, как ни странно, оказывается, что Минобороны действует менее законными способами, чем действовал когда-то Вагнер, если здесь вообще можно говорить о законности. То есть их заключенных Минобороны забирает на войну даже в отдельных случаях без контрактов. Родственники не могут добиться никаких подробностей об их судьбе. Как получается, что у нас государственная структура оказывается менее законна, менее привержена закону, чем негосударственная?
Это нам показывает о том, в каком положении, в какой ситуации находится российское государство. Оно находится в ситуации разрушения его же собственных институтов, да, институтов, на которые оно опирается, в том числе на систему законности, которая важна для этой диктатуры. Она важна для нее. И то, что эта система сейчас разрушается, ну, это вот, ну, ребята рубят сук, на котором они сидят. Один из суков точно. И вот, да, это тенденция. Чем дальше, тем меньше действует, так скажем, даже то законодательство, которое, в общем-то, государство заинтересовано соблюдать. И это будет продолжаться. Государство разрушается таким образом. Вот и все. Если коротко отвечать на ваш вопрос, у нас минута.
Да, на более длинный ответ времени уже нет. Большое спасибо. Это был правозащитник Игорь Кочетков. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.